Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии Светлого радио Марина Борисова и наш сегодняшний гость, глава Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и член Общественной палаты Владимир Романович Легойда.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хочу вам сегодня предложить такую тему, немножко не похожую на наши обычные темы разговоров по пятницам. Мне тут показалось в разговоре с одним из наших гостей очень важным проговорить, что такое круг чтения православного христианина, но не с точки зрения погружения в основы православной веры, а с точки зрения вот нормального чтения светского, которое помогает пережить трудные времена. Почему мне пришла в голову такая, может быть, странная тема? Я вспомнила, как в начале 90-х, когда все летело в тартарары, почва уходила из-под ног, и совершенно непонятно было, как в этом хаосе находить опору и вообще как жить дальше. Было интервью со Станиславом Говорухиным. Ему задали вопрос, вот, что бы вы посоветовали читать в эти смутные времена. И он сказал, что он очень советует почитать или перечитать Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Я тогда вняла его совету, потому что «Робинзона Крузо» я читала в какой-то далекой юности. Я решила его перечитать. Я поняла, почему именно в этот момент он посоветовал перечитать эту книгу. Потому что, ну, помимо многого-многого другого, что в ней есть очень важная такая точка опоры, когда человек теряет все, оказывается на необитаемом острове, и в обломках корабля, который прибило к берегу, находит одну единственную книгу — это Библия. И вот опираясь на эту самую Библию, которую он достаточно по-светски отвергал до того, как попал в такую ситуацию, начав ее читать в этих новых условиях, он постепенно не только становится верующим, но и начинает то, что сейчас называют практиковать веру, то есть он начинает еще и вспоминать богослужение и пытаться его воспроизвести, потому что понимает, что это для него крайне важно и, может быть, самое важное. Вот о книгах, которые помогают в смутные времена. У вас есть какой-то такой ориентир, с которым вы могли бы поделиться?
Я смеюсь, потому что я сейчас «Бесов» перечитываю. Это, в общем, точно не «Робинзон Крузо». Хотя, как всегда, нахожу у Достоевского бездну юмора, и вот особенно начало там просто потрясающе, на каждой странице какие-то, вот, когда он знакомит с героями, описывает характер и пишет там, как Верховенский впадал в гражданскую грусть, а иногда еще впадал в шампанское, и вот, значит, за ним, наверное, Петровна за ним следила, и вот эти все, и от этих банальностей его, значит, оберегала. Это, конечно, гениально и по выражению, по всему. У меня нет, и мне кажется, что здесь, с одной стороны, и можно, и нужно, наверное, вот спрашивать и там рекомендовать, делиться тем, кто что читает. А с другой стороны, я думаю, что здесь универсального рецепта нет, потому что это противоречит природе искусства. Я имею в виду то, что мы же по-разному все время отзываемся, да, на те или иные тексты. Вот в этом великое чудо искусства, что текст книги, которую мы перечитываем, никогда не меняется ни на одну букву, а мы каждый раз читаем новую книгу. А это зависит, конечно, прежде всего от того, кем мы в данный момент являемся, но также и вот от ситуации, что мы переживаем, как. И я думаю, что никакой гарантии нет, что вот в какую-то там... Да и трудных ситуаций не бывает, наверное, абсолютно одинаковых. Поэтому мне кажется, что здесь скорее универсальным является сам совет чтения, потому что вот искусство действительно погружает нас в другой мир, и там мы много чего можем найти, в том числе какой-то поддержки. Вот. Но единственное, что еще к этому могу добавить, что мне кажется, это не обязательно должны быть книги, ну вот, принципиально там уводящие в какое-то другое, ну, вот как вот «Робинзон Крузо», да, хотя там есть как раз скорее запараллеленные какие-то вещи. Ну, то есть, условно говоря, не обязательно вот чтобы отвлечься, да, мне кажется, совершенно не обязательно, хотя, опять же, индивидуально, вот. Но вот по чтению сейчас вот у меня так сложилось, как-то я решил, просто пять великих романов перечитать в хронологическом порядке. Вот пятикнижие Достоевского перечитать в хронологическом порядке. Поэтому у меня сейчас «Бесы», потом, значит, «Подросток» и «Братья Карамазовы».
Ну, вам уже совсем немножко осталось. «Братьев Карамазовых» вы вообще знаете наизусть, насколько я понимаю. По крайней мере, по частоте цитирования можно сказать, что это уже почти что собственный текст. А вы предпочитаете художественного Достоевского или публициста Достоевского?
Я публициста очень плохо знаю. Я знаю, конечно, самые известные какие-то выдержки из «Дневника писателя», ну, там, по пушкинскую речь, вот это все. А так они у меня стоят сиротливо. Когда-то я взялся читать, и какие-то годы у меня прочитаны, и там вот у него есть очень сильные, важные и вот такие для меня... Я среагировал на эти куски про образование, естественно. Вот. Но так он, к стыду моему, так у меня не читан весь «Дневник писателя», поэтому, конечно, художественный.
А вот читать и перечитывать... Насколько я понимаю, пятикнижие Достоевского, как вы выразились, вы перечитываете далеко не первый раз. А откуда потребность возвращаться к знакомым текстам? Ну, есть, наверное, не так много текстов, которые вы по жизни постоянно перечитываете.
Не так много, к сожалению, потому что есть такая мысль, афоризм, если угодно, который мне очень нравится, что читать стоит только те книги, которые нужно перечитывать. Потому что если книга на одно чтение, на одно прочтение, то, и в общем, ее в принципе, можно и пропустить. Потому что, вот, опять же, критерий такой серьезный, глубокий, я не знаю, правильный, гениальный, талантливый, если угодно, литературы. Один из критериев – это то, что к этому нужно возвращаться. Потом можно же по-разному возвращаться, если это большой текст, можно там каким-то кускам или какое-то медленное чтение. Но у меня это как-то вот, что называется, в плане. То есть здесь не то, что я сижу и жду, когда у меня возникнет потребность перечитать. Я понимаю, что вот, ой, когда я читал «Дон Кихота» последний раз, ой, уже, наверное, лет пять прошло, ну, надо перечитывать. Вот как-то оно скорее так, вот.
Но есть ведь книги, которые при перечитывании можно и потерять.
Есть.
Но вот я себя поймала на том, что в пандемию решила немножко поднять настроение и перечитать «12 стульев» и «Золотой телёнок».
Сняли с языка.
И я потеряла эти книги для себя, потому что то очарование, которым было окрашено воспоминание о том, как я когда-то в юности это читала, все исчезло, и оказалось, что это достаточно плоско, достаточно вторично. Ну и, в общем, как-то...
Да, здесь, конечно, мне есть что вам сказать по этому поводу, потому что я, когда я обнаружил, что студенты не знают этого языка Эльфа и Петрова, на котором мы в свое время разговаривали или до сих пор продолжаем какие-то фразы оттуда вспоминать, я решил, для себя задал себе вопрос, а так ли это плохо? В какой момент вдруг мне или кто-то сказал, или я у кого-то прочел, или сам подумал, а так ли это плохо? И, в общем, я, честно говоря, вот на сегодняшний день я считаю, что в этом вообще нет ничего страшного. Я дважды пытался перечитать «12 стульев», и дальше там какой-то страницы не могу продвинуться.
Ну, на самом деле, есть книги, к которым вот на моих глазах люди идут, ну, чуть ли не всю жизнь, зная, что вообще-то надо это прочитать, но пытаются это сделать и не раз, и только уже в вполне зрелом возрасте открывают для себя то, что для поколений давно открыто. Так вот у меня буквально недавно моя подруга открыла для себя «Доктор Живаго». Она честно пыталась раз 10 его прочитать. У нее ничего не получалось, получилось только сейчас.
Ну, а вот здесь я как раз ее вполне понимаю, первые 10 попыток, чем последнюю, потому что я отношусь к той категории людей, которые считают, что это довольно-таки, как бы это сказать, чтобы это не прозвучало, так сказать, моська, глающая на слона, или там... Ну, короче говоря, там гениальные стихи. Я бы так, вот так скажу.
Но есть ли вообще что-то такое, что мы можем сказать, вот это вот абсолютно замечательная книга, ее всем нужно прочитать, а потом перечитывать. Но ведь это зависит от массы каких-то параметров, которые невозможно просчитать.
Конечно, нет, в этом смысле, опять же, это же тоже вшито в природу искусства, которое индивидуально. И как ни горько, может быть, вот терять книги, как вы замечательно сказали, но это тоже часть вот этого. Еще, кстати, одна интересная, еще один интересный поворот этой темы, которую вот мы сейчас затронули, это когда-то в интервью задали вопрос, я, честно скажу, до этого не задумывался, есть ли какие-то вот, ну, вот книги из списка, из обязательного списка, которые вот прошли мимо вас, или там я скорее мимо этих книг. Я, например, понял, что вот в моей жизни, сейчас я, наверное, страшную вещь скажу, ну, совершенно ничего не значит книга «Маленький принц». Вот я ее, конечно, когда-то читал, как мне кажется, сейчас я даже не могу вспомнить, но вот я к ней не возвращаюсь, я не говорю этими образами, я там не убираю планету, там, да, не, вот, вот она как-то, ну, вот я прошел мимо нее совершенно точно.
Но с «Маленьким принцем», мне кажется, тут абсолютно поколенческая, потому что она идеально вписалась в атмосферу и интеллектуальную, и настроенческую атмосферу 60-х годов. Поэтому мое поколение знает ее наизусть, потому что мы на ней выросли, это как раз наше детство. И то время, когда родители ее для себя открыли, поэтому она в каждом приличном доме была, и все ее бесконечно читали. Но я же отношусь к поколению счастливых людей, для которых Винни-Пух был первый раз.
Да, это классно, но все-таки возвращаясь к «Маленькому принцу», я не знаю, может быть, здесь есть какая-то поколенческая тема, но я знаю очень многих ровесников и людей младше меня, для которых «Маленький принц» — это вот где-то рядом с Библией. И вот в этом смысле мне все-таки кажется, что и вот в нашем, среди моих сверстников, очень много, так сказать, почитателей этой книги, которая для них просто вот такое что-то очень-очень знаковое.
Вот. Но ведь даже к таким величинам, как любимый ваш Федор Михайлович Достоевский, отношение сугубо индивидуальное у всех. Более того, на протяжении жизни оно может очень сильно меняться. Я помню, очень любила Достоевского в юности. Потом, когда я пришла в церковь, начала читать «Святых отцов», у меня абсолютно пропало всякое влечение к Достоевскому.
Ну, не только к Достоевскому, вообще к светской литературе, насколько я помню. Да?
К светской литературе, да, но Достоевскому особенно он был любимый. И вдруг перестал быть любимым, перестал хотеться его перечитывать, потому что казалось, ну, Господи, на фоне «Святых отцов» это вообще все. О чем это? А потом наступил период, когда вот этот неофитский порыв, когда все понятно и когда все разложено по полочкам, вдруг полетел в тар-тарары. Оказалось, что жизнь гораздо интереснее, ничего я в ней не понимаю. И вот в этот самый момент я начала возвращаться к Достоевскому абсолютно другими глазами, и с тех пор как-то мы с ним до сих пор дружим. Но я думаю, что это касается не только Достоевского, это вообще тексты. Тексты – это загадочная среда, в которой мы еще должны обрести вкус жить, потому что если мы не научимся, это то же самое, что смотреть великие полотна. Но я знаю массу людей, которые искренне за компанию со своими просвещенными родственниками ходят по всем выставкам и честно ничего не понимают, потому что не умеют смотреть, не умеют видеть.
Вот, да, здесь я готов присоединиться вот к числу этих ходящих с родственниками, потому что я, опять же, рискуя разочаровать наших уважаемых слушателей, могу сказать, что для меня, конечно, у меня всегда вызывали восхищение люди, которые могут там 40 минут у картины стоять и находить там что-то, и переживать это все. Вот я в такие интимные отношения даже с величайшими полотнами вступать не умею. Вот, и хотя мне доводилось бывать и в наших, и в зарубежных великих музеях мира, и стоять перед этими самыми великими полотнами, памятуя о том, что, как сказала Фаина Раневская, или, может быть, ей это приписывают, что ей тут не приписывают, что там Джоконда, по-моему, сама может выбирать, кому нравится, да, вот, и у нее есть еще тоже вот эта фраза, что не могу долго смотреть, ей глаза, она обо мне знает все, я о ней ничего. Но вот я, конечно, какие там 40 минут? Даже не хочу говорить, сколько я в состоянии простоять и там что-то прочитать. Другое дело, что, конечно, если что-то почитал или кто-то тебе рассказывает, обратить внимание, там, а, ну, это может еще какое-то время выиграть время, но вот, к сожалению, признаюсь в этом с величайшим сожалением, потому что мне кажется, что это, конечно, вот часть такого развития личности, этой стороны личностного развития, которого вот я, к сожалению, лишен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и член Общественной палаты, проводит с нами и с вами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о роли искусства в нашей бренной жизни. Вот, Владимир Романович, как вам кажется, вот насколько вообще это все нужно? Это все гарнир или это сущностная вещь, которая должна присутствовать в жизни каждого человека, чтобы он лучше раскрылся?
Конечно, не гарнир. Это, ну, я тут опять немножко, что называется, академически позанудствую. Я в данном случае ученик Вяземского, хотя эта мысль встречается и у других достойных людей. Я исхожу из того, что у нас Богом нам даны, ну, если кто-то не верит, что Богом даны, можно считать, что, в принципе, у человека присутствуют три основных способа познания мира и себя. Это наука, искусство и религия. Поэтому, да, и причем они разные, они на разные направлены, у них разные методы, они друг другу не могут противоречить, потому что они с друг другом не пересекаются, но они пересекаются при этом в человеке, потому что человек может быть ученым, верующим и играть на скрипке, например, или на гитаре, неважно. То есть важно, но в данном случае нет. И поэтому, если ты какого-то из этих способов познания лишен, значит, просто твоя картина мира беднее. Ты вот здесь чего-то не понимаешь. Поэтому в этом есть часть ценности образования лично для человека, не для человечества, для которого образование и наука и способ там, улучшения жизни, качества жизни, там, в том числе еще чего-то. А вот для лично для человека, если он не имеет представления о науке как об особом способе познания мира, то вот в его картине мира этот взгляд отсутствует. Да? Вот, ну, поэтому точно так же религия, точно так же искусство. И если это в жизни человека не присутствует, и это не гарнирное, так сказать, присутствие, это, ну, вот проживание, как Умберто Эко, у него есть знаменитое такое, или, может быть, не хотелось бы, чтобы оно было знаменитым, «Письмо внуку», где он там много рассуждает, интересно, в том числе и про интернет, и вот он там говорит, что если ты будешь много читать, то у тебя не только будет хорошая память, так сказать, или там в том числе память развиваться, но и там уже в преклонном возрасте ты поймешь, что ты прожил множество жизней, в то время как там кто-нибудь, находящийся рядом с тобой, вот доскрипывает свою одну. Потому что, как Юрий Михайлович Лотман нам объяснил, искусство — это опыт непрожитого. Это опыт в ситуации отсутствия опыта. Понятно, что по целому ряду причин, естественных вполне, никогда не буду мушкетером. Но поскольку «Три мушкетера» была моей любимой книжкой, одной из любимых книг в детстве, то я многократно проживал все эти ситуации, и мы, так сказать, ну и в школе, в общем, этими образами жили там и прочее. Вот, поэтому это, конечно, единственная, по большому счету, возможность получить опыт там, где мы его в жизни никогда не получим. Поэтому это, конечно, не гарнир.
Но ведь если вспомнить хотя бы название самой знаменитой аскетической книги «Добротолюбие», ведь там же речь идет не о добре, там речь идет о доброте, о красоте. То есть на самом деле это тоже, в общем-то, речь об искусстве. Не случайно великие аскеты называли искусством молитву. Но все очень переплетено. У нас в голове полная каша. Мы, по-моему, совершенно не можем понять, где вообще искусство, а где какой-то белый шум, который почему-то искусством называют.
Ну, и с этим я тоже, пожалуй, соглашусь, если я правильно понял, в том числе и поясню вот свой этот подход. Наука, искусство, религия как не пересекающиеся вот эти вещи, все-таки с одной стороны изначально таковы, с другой стороны, поскольку все-таки жизнь развивается, культура меняется, то, конечно, вот автономность свою они обрели достаточно поздно друг от друга. А уж, по крайней мере, ну, наука просто поздно сформировалась в современном смысле, да, потому что, конечно, современная наука там, с тем, что было у древних греков, ну, имеет мало общего. Да и там, даже со Средневековьем, там, ранним и тоже, и даже зрелым. А вот, скажем, искусство, конечно, и религия, они все-таки рука об руку идут довольно долго. Вот, а в каких-то культурах до сих пор, да, и не расходятся. А, но даже если посмотреть, оставаться в рамках европейской культуры, то любой музей нам легко это покажет, что подавляющее большинство сюжетов, они религиозные для картин. И здесь, конечно, есть вот эта составляющая, а есть та, о которой вы сказали, что к искусству относится то, что, в общем, наверное, к нему имеет уже мало отношения, хотя это во многом связано, может быть, с появлением массовой культуры, если стоять на той точке зрения, что она появляется уже там в индустриальную, постиндустриальную эпоху или проявляется. Но и сегодня ведь, скажем, современные оценки массовой культуры, да и современная массовая культура тоже довольно быстро меняется, как и все в мире. Да? И если, как я, какая-то мне статья попалась на эту тему недавно относительно свежая, и там сказано, что в современные оценки массовой культуры зависят от оценок глобализации. Если вы стоите на позициях того, что глобализация – это внедрение условного Макдональдса во всем мире, то есть если, ну, огрубляя, скажем, глобализация – это плохо, то и массовая культура – это плохо. А если вы стоите на той оценке, и что глобализация – это в первую очередь возможность приобщения всех к тому, что раньше, к чему раньше могли приобщиться только некоторые, да, и что с помощью там того же пространства интернета, те же, допустим, музейные, пусть виртуально, но великие музеи мира сегодня доступны для всех, то это вот другая оценка массовой культуры. Вот, ну, тут надо, конечно, договариваться о терминах, что мы под массовой культурой понимаем. Я, кстати, вот поскольку у меня эта тема присутствует в лекциях, я говорю всегда, что основной критерий массовой культуры, ее отличие от, скажем так, немассовой, это нужно или нужно применять какие-то усилия. Вот, они, естественно, то есть основная характеристика массовой культуры – это доступность. Физическая, материальная, техническая и, что называется, духовно-интеллектуальная. Массовая культура не предполагает со стороны потребителя никаких особых усилий для того, чтобы ее потреблять.
Но это то, что раньше называлось дивертисмент.
Да, пожалуй, хотя тут тоже много есть загадок, потому что, скажем, наверное, все-таки там Моцарта мы сегодня к массовой культуре не отнесем, а при жизни уж некоторые произведения совершенно точно таковой, безусловно, являлись.
Ну, почему? Есть классическая музыка, которая вполне, на мой взгляд, подходит вот под определение дивертисмент.
Может быть, да, или которая попсела со временем, потому что когда, я не знаю, вот для меня это, я еще плохо в музыке разбираюсь, и, так сказать, вот во всем этом пространстве, но мне кажется, что замечательное произведение «Времена года» Вивальди до такой степени затаскали везде, включая там рингтоны телефонов, что оно просто вот, ну, его просто невозможно слушать.
Так уже. Это то же самое, что с Джокондой произошло, когда она стала на пакетах, пакетах, да, на сумках, на каких-то брошках, да, на коробках конфет, везде, где угодно. И после этого,
быть, да, да.
После этого воспринимать ее даже, да, в Лувре, я думаю, достаточно сложно.
Наверное, да, затирается, притирается, может быть, и так. Но это вот к вопросу, опять же, все равно, да, глобализации какой-то, потому что туристические потоки, мы приезжаем куда бы мы ни приехали, мы везде понимаем, что любое туристическое место, оно берет вот эти уникальные вещи, да, и превращает их в сувенир, который вот, вот вам Данте, вот вам Давид, там Микеланджело, да, и везде они вот в этом, в этих нелепых исполнениях самых разных размеров. Можно купить Давида и зависит от любого размера отвезти к себе домой и поставить на полку.
А как вам кажется, храм Василия Блаженного, он относится к той же категории или все-таки он остается Покровским собором? Ну вот он растиражирован как самый знаковый и узнаваемый образ Москвы.
Да, но он все-таки, мне кажется, больше как символ растиражированный. Я просто не знаю, я не встречал вот этих всяких побрякушек, там, которые для туристов делают. Не знаю, есть, нет?
Наверняка.
Ну, просто я как турист давно не был в Москве, поэтому...
А надо попробовать, может, вдруг вам понравится.
Да, но мне кажется, что Покровский собор, он все-таки сам по себе, ведь он же никогда не был... Я когда-то там был на экскурсии, и вот мне какие-то фразы там, если бы что, я, может, их неверно понял, но неверно запомнил, простите, и там что-то такое экскурсовод нам говорило про то, что просто, может быть, я не знаю, все ли наши уважаемые слушатели представляют себе или были внутри, наверняка не все, там ведь нет больших пространств. Он создавался как, ну, скорее как памятник и символ, да, чем как культовое здание, в прямом смысле слова, как храм, в котором вот постоянно будут молиться. Потому что там очень-очень много маленьких комнатушек, да, где, собственно, определенные люди должны были молиться, а не то, что там вот там, там народ там молиться не мог, просто потому что там места нет для этого. И он, собственно, все его, он действительно вот как некая такая вот, как символ и строился. Отчасти, насколько я понимаю, да простят меня искусствоведы, если я что-то сейчас перепутал. Вот поэтому здесь, мне кажется, совершенно какая-то особая история с ним.
Глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты Владимир Романович Легойда проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».